Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Нет шедевров без агрессивности. Это один из лозунгов или тезисов первого манифеста футуризма. Впервые он был опубликован 20 февраля 1909 года в виде объявления на первой странице французской газеты «Фигаро» и подписан известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томмазо Маринетти. Он и был основателем и главным идеологом футуризма, авангардистского течения в искусстве 1910-х, начало 1920-х годов. Зародилось оно в Италии. Получило широкое распространение в Европе и в России, в частности. В манифесте футуризма была заявлена антикультурная, антиэстетическая и антифилософская его направленность. Маринетти заявил, что главными элементами нашей поэзии будут храбрость, дерзость и бунт. О футуризме и футуристах, их вкладе в искусство и не только будем говорить сегодня. На связи со студией «Радио Спутник» доцент факультета свободных искусств и наук СПБГУ, искусствовед, филолог, культуролог, исследователь русского авангарда Андрей Росомахин. Андрей, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Каждое новое течение в искусстве подается как протест старым порядкам. А в чем состоял бунт футуризма? Какие они готовы были попрать существующие каноны в искусстве?
Ну, коль скоро мы отталкиваемся и совершенно справедливо от Маринетти, да, важно вспомнить его манифест, витальнейший, скандальнейший и так далее. И думаю, вполне мы можем сказать, что это самый грандиозный эстетический манифест 20 века по своим последствиям. Аналогов, ну, кажется, невозможно найти. 20 февраля, как вы сказали, он опубликован по-французски в газете «Фигаро», как рекламная публикация, оплаченная автором. Но чуть раньше он был опубликован в Италии, на итальянском языке. И его невозможно пересказать, этот пафос, эту энергию, эту витальность лучше всего прочитать. Он почти сразу был переведен на русский, разумеется. Но если коротко, мы можем констатировать, что этот бунт заключался в таком тотальном культе будущего, недаром футурум – будущее, футуризм, будущники, как русифицированную кальку попытался придумать Велимир Хлебников, слово «футуристы», «будущники». Одновременно это и культ скорости, культ техницизма, урбанизма, культ витальности и как бы агрессивная, негативная программа разрушения прошлого, гимн толпе в самом широком смысле, гимн бунту и даже гимн революции, хотя скорее эстетической, нежели социальной. Но, как мы хорошо знаем, русские авангардисты свою эстетическую революцию в искусстве впоследствии подверствовали к произошедшей социальной революции и имели основание считать себя пророками, предтечами и апостолами вот такого радикального слома эпох. И отсюда вот мощный импульс авангардистским утопиям на русской почве.
А как вообще Маринетти пришел к созданию манифеста футуристов? Его ведь называют спиритус ректор, духовным наставником. То есть это у него все родилось в голове? Или он все-таки был человеком, который просто аккумулировал уже витавшие идеи?
Ну, наверное, сложный вопрос, и его лучше адресовать
Маринетти.
По итальянскому авангарду, которых в России, к сожалению, совсем немного, хотя совсем недавно, года два назад, вышли переводы 100 итальянских манифестов в издательстве «Гелия», двухтомник, 100 манифестов. Это далеко не все, но это очень представительный корпус. Установка на манифестарность, на декоративность, на некое теоретизирование вообще-то тотально для авангарда и русского в том числе. Ну, а возвращаясь к Маринетти, конечно, он работал не на пустом месте и отчасти начинал как эпигон символистов и одним из важных ориентиров для него был Габриэль Д'Аннунцио, человек старшего поколения, который впоследствии декадент-символист, медийная персона. Собрание сочинений Д'Аннунцио до революции были изданы в том числе и в России в переводах. И напомню, что после окончания Первой мировой войны этот декадент оказался авангарднее всех авангардистов вместе взятых, потому что он просто основал Республику поэтов и музыкантов, знаменитую Республику Фьюме, которая почти два года продержалась. Да? Это ничего сюрреалистичнее и радикальнее этой республики, пожалуй, невозможно вспомнить. В общем, Маринетти и его манифест, столь мощно прозвучавший и мгновенно рекрутировавший под его знамена не только поэтов, поначалу итальянских, да, не только поэтов, не только литераторов, но и художников, архитекторов, музыкантов, да, и мультиплицирование мгновенное в течение последующих лет их деклараций, акций, выступлений, концертов, выставок, будоражащих всю Европу. Это, ну, такой триггер, который очень мощно отозвался в России. И, пожалуй, Италия и Россия – это две главные страны футуризма. При том, что можно говорить, конечно, и о распространении этого движения в других странах, но именно две страны, Италия и Россия, максимально, что ли, инспирированы этим и этим манифестом в том числе. Да?
Ну, а... Да, кстати, вот один из пунктов манифеста, которых было 11, если не ошибаюсь, он гласит следующим образом. Мы будем восхвалять войну, единственную гигиену мира. Милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине. В эти же годы в Италии зарождается фашизм. Здесь можно предположить, что, в общем, и эта идеология как-то повлияла на взгляды Маринетти. А наши футуристы переняли все пункты манифеста. Они тоже восхваляли войну, презирали женщин. Как это выражалось в творчестве?
Ну, все-таки фашизма еще не было в 1909 году. И в этом смысле Муссолини, будущий лидер и так далее Итальянской республики, ученик Маринетти и ученик Д'Аннунцио. Знаменитый поход на Рим Муссолини, в общем, имел претекстом акции вот этих, как сказать, декадентов, мутировавших в радикализм. И по поводу милитаризма, написанного на знаменах Маринетти, и русской ситуации. можно находить и много общего, и много отличительных черт у российского футуристического комьюнити. И, в общем, думаю, несколько обобщая и упрощая, все-таки есть все основания сказать, что отсутствие милитаризма – это как раз и вполне одна из отличительных черт российской рецепции и российского развития футуризма. Хотя можно находить исключения, и особенно на раннем этапе Первой мировой войны и в некоторые период небольшой ей предшествующий, можно вспомнить такие ура-патриотические и стихи, и декларации того же Велимира Хлебникова, воспевающего пан-совинизм, да, и так далее. Довольно воинственные инвективы в адрес тевтонов, то есть немцев, то есть некие некую дань милитаризму отдали на первых порах и представители русского авангарда.
А кто вот помимо названного вами Хлебникова, кого можно назвать в ряду ярких представителей в футуристической, в литературе футуризма?
Ну,
отечественного.
Да-да. Важно, конечно, сделать акцент на том, что футуризм – это, ну, это зонтичный термин. Это термин, покрывающий многие десятки труднообъединяемых движений, группировок, явлений. И зачастую они конкурировали друг с другом. То есть, например, Хлебников, братья Бурлюки, Маяковский, Крученых, Бенедикт Лившиц, Василий Каменский, Елена Гуро – это такая самая сплоченная и, на первых порах, самая радикальная крыло русского футуризма, которых журналисты аттестовали, и этот ярлык приклеился к ним, кубофутуристы. Да? Кроме этого, были конкуренты, оппоненты, иногда недолгие соратники, но чаще именно конкуренты и оппоненты, другие группировки, и чисто литературные, и шире литературно-художественные, которые, ну, взаимно, как сейчас можно сказать, троллили друг друга в прессе и отстаивали собственное право на первородство футуристическое, если можно так выразиться. Да, и я для того, чтобы мы все вспомнили, насколько активна и грандиозна была артистическая среда предреволюционных лет, только в Москве и только в Петербурге до 17 года включительно фиксируется более 350 литературных объединений. Если вдуматься, это колоссальное количество. Из них около 40 авангардных объединений. Около 40. И только до революции. Да? Из них, ну, всем известные и самые заметные, самые продуктивные, самые активные, да, на этих подмостках, это, конечно, кубофутуристы, эгофутуристы, возникшие раньше, на самом деле консолидировавшиеся годом ранее, еще в 2011 году, да, а кубофутуристы, я напомню, мощно выступили в декабре 2012-го, издав знаменитый коллективный сборник «Пощечина общественному вкусу». А кроме Куба и Эго были еще такие движения, как «Центрифуга», «Центрифугисты», молодой Пастернак, Сергей Бобров, Иван Аксенов. Малочисленная, но очень интересная группа «Центрифуга», которая на самом деле продержалась дольше всех авангардных объединений в России до середины 20-х продержалось. И одноименное издательство, хоть и эфемерное, тоже продержалось дольше всех издательских лейблов авангарда. Об этом сейчас практически забыто. Ну, кроме этого, была группировка «Лирень». В общем, отчасти в нее входили представители Куба футуристов, тот же Хлебников. Была группировка «Мезонин поэзии». Вадим Шершеневич, будущий основатель имажинизма, ключевая фигура в мезонине поэзии. И Рюрик Ивнев, тоже будущий имажинист и будущий секретарь Луначарского. Например, вот такие фигуры. И, ну, я могу на этом остановиться, потому что дальнейшие группировки – это уже несколько позже. И после революции мощный всплеск, возникли экзотические и малоизвестные широкому читателю, но, конечно, известные специалистам, самые разные группы и группировки, среди которых и биокосмисты, и ничевоки, да, и бескровное убийство петроградское, эфемерное такое содружество, возникшее еще в годы Первой мировой войны. Ну и, повторюсь, вот 350 только литературных объединений впечатляют, да, и мы должны наложить на эту эпоху, которую мы абстрактно называем словом «авангард», да, который, определение которого универсального не существует, да, и этот термин не очень верифицирован и дискуссионен. Разные представители разных дисциплин и разные специалисты трактуют термин «авангард» по-разному, да, мы должны одновременно помнить о пересекаемости и как бы одномоментном существовании таких, ну что ли, понятий, как модернизм, как авангард, как футуризм, как, если угодно, серебряный век, да, вот так называемый серебряный век, концепт, который включает в том числе, разумеется, и футуризм, да?
Угу. А вот можете чуть расшифровать, ну, эго-футуризм тут из названия, понятно даже тем, кто не увлекается, что там акцент на себе, скорее всего. А вот куба-футуризм в поэзии, как это вообще выглядит, как это звучит, какие приемы используются?
Ну, имеет смысл напомнить, что первенство в самоаттестации себя как футуриста мы можем отдать Игорю Северянину, замечательному поэту, графоману, графоман в данном случае безоценочная характеристика, это просто вот такая птичка певчая, которая открывает рот, и из него льются стихи. Да? Это, кстати, самый издаваемый футурист до 18-го года, до его вынужденной невольной эмиграции. Изменились границы страны, да, и Эстония оказалась другим государством. Да? Именно Северянин в жесткой схватке за титул короля поэтов победил Маяковского, и это не случайно, в Политехническом музее в 18-м году. А до революции, ну, до 18-го года включительно, тиражи книг Игоря Северянина больше, чем тиражи изданий всех остальных авангардистов меньше, вместе взятых. Это впечатляет, и это дорогого стоит. Так вот, именно Северянин как бы апроприировал иноземное слово «футурист», снабдив его приставкой «эго» в 11-м году. И куба-футуристы и слово «футуристы» на самом деле это уже не само название, это уже такой ярлык, который приклеили журналисты, газетчики, критики на скандальные выходки вот той компании, которая, за которой закрепилось название «Куба футуристы». Да, еще раз назову эти имена. Братья Бурлюки, главный из которых, разумеется, Давид Бурлюк, человек, аттестовавший себя отец русского футуризма. Юный Маяковский, 20-летний, Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, нынче широким читателем, не очень-то, к сожалению, востребованный, Елена Гуро и Василий Каменский. Вот это ключевые фигуры так называемого «Куба футуризма». Термин этот или конструкт отчасти искусственный, критика... Пресса связала поэзию и выходки, диспуты, концерты, декларации и книги этих, этой компании с кубизмом, да, не менее скандальным, не менее медийным гвоздем сезона, если можно так выразиться. Важно то, что Бурлюк был художником, уже имевшим большой опыт выставок еще до всякого футуризма, да, и в России, и в столицах, и в Европе. Маяковский и Бурлюк студенты Московского училища живописи, вояния и зодчества, да, Крученых, дипломированный художник из украинской провинции, да, Гуро тоже художник, Елена Гуро, Василий Каменский тоже художник-дилетант, и в этом смысле совершенно закономерно и очень понятно, что родился такой конструкт, да, Куба футуризмы. И важно вспомнить лозунг Хлебникова, обращенный к соратникам и к поэтам, и к литераторам в широком смысле, лозунг звучит так: «Пусть слово смело пойдет за живописью». Да? То есть Хлебников говорит о том, что поэты и литераторы должны совершить ту революцию в искусстве, которую уже совершили живописцы. И прежде всего, конечно, идет ориентация на французских новых художников, да, на тут важно вспомнить тот шок, который испытала русская публика от знакомства с французскими импрессионистами, постимпрессионистами.
Да. Это отдельный разговор. Да, Андрей, это отдельный разговор. Вам спасибо большое. Мы сейчас как раз продолжим про живопись говорить. Андрей Росомахин, доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ, искусствовед, филолог, культуролог, исследователь русского авангарда, был с нами на связи. Сейчас к нам присоединяется по телефону куратор выставки «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Матиолли в музее имени Пушкина, искусствовед Елена Степкина. Елена, приветствую вас.
Добрый день.
Елена, вы нам расскажите, что принципиально отличало футуризм от других авангардных течений, возникавших на стыке веков? Вот мы уже приблизились к этому как раз с предыдущим спикером.
С предыдущим спикером вы как раз отлично начали разговаривать про поэтическую, текстовую, литературную составляющую этого движения. И действительно, здесь важно сказать, во-первых, что футуризм отличался от всех иных существовавших на рубеже веков течений именно тем, что он приобрел невероятно широкий размах. Он охватил не только сферы искусства, сферы изобразительного искусства, да, и как раз я бы хотела немножко поговорить про живопись, но это были эксперименты в скульптуре, это были эксперименты в архитектуре, в моде, в дизайне, в поэзии, в литературе, это было политическое мировоззрение, это было буквально мировоззрение человека, нового человека, который устремлен в это самое будущее, да, футуризм от слова «футура», «будущее», и чтобы это к этому светлому, прекрасному будущему прийти, необходимо воспевать, вдохновляться, строить эту современную новую жизнь, черпать вдохновение как для художников, так и для поэтов, для драматургов, для писателей. Собственно, появляется футуристический театр, который пытается отказаться, предлагает концепцию отказа от актеров в принципе и ставить театральные постановки световыми прожекторами, которые проецируют на абстрактные такие декорации, задники. Вот. Футуристическая кухня, которая провозглашает «Долой макароны» и предлагает интересные блюда, интересные рецепты. Там, например, аляскинский лосось в солнечных лучах под соусом «Марс». В общем, это большая такая концепция мировоззрения.
Звучит аппетитно. Которая... Елена, да, сейчас нам нужно паузу сделать на новости. Мы вернемся буквально через пару-тройку минуток. Елена Степкина, искусствовед, с нами сегодня на связи. Скоро продолжим.
Спутник «Эрудита».